Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос. Скажите, а вы разобрались в смыслах назначений в новом правительстве? Варианты. Да, я все понял. 8-495-134-27-35. Вариант 2. Ничего не понял. Вообще ничего. 8-495-134-27-36. И, наконец, вариант 3. Нет у меня информации и знаний для того, чтобы достаточно адекватно оценивать эти события. 8-495-134-27-37. Еще раз. 134-27-35. Все понял. 134-27-36. Ничего не понял. 134-27-37. Нет знаний для того, чтобы понять. Я это говорю не просто так. Потому что я вчера вечером, днем, да, когда прошла информация о назначениях министров, несколько обалдел. Потому что я увидел, что вся экономика, собственно, я же экономист, и меня экономическая часть интересует, она как бы отдана либералам, вообще вся. Это у меня вызвало некоторое удивление, такое вот неожиданное. Вот, ну просто какой смысл-то, да, в нынешней ситуации. Это, ну, это примерно то же самое, что товарищ Сталин бы во время Великой Отечественной войны назначил бы председателем Совета министров вместо себя Ялмара Шахта. Ну, как-то странно бы это звучало, да, но Шахт же реальный специалист, да, какой специалист по, какие специалисты по экономике те, кто там сегодня правительство назначен, это тема отдельная, но как бы давайте мы уж как это не будем переходить на личности в избежание. Но потом ситуация более или менее прояснилась, и я как бы сообщаю, что я ее описал. Более-менее полностью, но по понятным причинам на закрытом телеграм-канале. Вот как бы кому интересно, можете туда зайти, там все написано в деталях. Да? Какой смысл в этом, значит, в тех изменениях, которые произошли, смысл там есть, но его надо описывать не с точки зрения государственных интересов, а с точки зрения борьбы властных группировок в полном соответствии с лестницей в небо и, соответственно, с как бы, тем, какая выбрана, как бы сказать, какие задачи выбраны первоочередными. Ну, там есть еще некоторые тонкости, да, которых я не описал. А вот тут я говорю сразу. 2 июня на бранче, уже традиционном, я на эту тему буду говорить долго и подробно. И, соответственно, поэтому мест там, как обычно, ограничено, поэтому я рекомендую всем желающим быстренько подписаться, потому что в противном случае вы можете оказаться в числе, если так можно выразиться, неудачников. Вот это вот наиболее принципиальная вещь. Смысл есть, но он выражается не в терминах, как бы понятных обывателю государственных интересов, а в терминах властных группировок. В чате закрытого канала шла такая чрезвычайная, такая странная дискуссия, в которой мне задавали абсолютно дурацкие вопросы, типа, а вот этот человек кого? А этот же может привести самостоятельную политику, что свидетельствует о том, что люди, которые задавали эти вопросы, абсолютно не понимают вообще, собственно, что у нас там наверху происходит. Вот здесь я останавливаю голосование и смотрю на результат. Результат такой. 46% считают, что не обладают информацией для того, чтобы принимать такие решения. 40% считают, что они не понимают, что происходит. И только 15% считают, что они все поняли. Значит, вот я теперь скажу. Я глубоко уважаю тех 46%, которые сказали, что они не обладают информацией. Потому что если вы не знаете, да, кто чей человек, кто кого тянет, кто чьи финансовые потоки окормляет, не являясь самостоятельным игроком. А для них, соответственно, все эти перестановки и все эти конструкции не играют никакой роли. То есть, в их понимании, да, я только один аспект скажу. Шойгу повысили, потому что секретарь Совбеза – это выше министра обороны. А я вам на это отвечу, что министр обороны – это куратор финансовых потоков. А секретарь Совбеза – это должность, которая имеет смысл только при условии, что вы сами по себе являетесь политическим игроком. Шойгу никогда не был политическим игроком. Шойгу – ставленник одной из властных группировок, и, соответственно, он может от этой группировки что-то контролировать, но самостоятельную игру вести не может. Поэтому с точки зрения влияния Шойгу сильно потерял. А вот некоторые его люди, которые теперь из Минобороны плавно перейдут в Совбез, они, соответственно, могут при этом и выиграть в силу некоторой личной активности. А что касается тех 15%, которые все поняли, я искренне ими восхищаюсь. Но как Станиславский своим друзьям Немировичу и Данченко скажу, не верю. То есть, скорее всего, большая часть этих людей просто недопоняла, что происходит. Значит, еще раз повторю, письменно. Заходите на закрытый телеграм-канал мой, и там я просто это все написал прямым текстом. Я обращаю ваше внимание, да, с точки зрения власти имущих это все не секрет. Они-то все знают, кто чей человек. И я точно знаю, что в некоторых структурах после назначения объявления о правительстве начали, соответственно, поднимать бокалы со шампанским, а к вечеру после известий о силовиках началась истерика. Ровно потому, что до них дошло, что на самом деле произошло. В детали я, еще раз повторю, вдаваться здесь не буду, чтобы не дразнить гусей. Опять же, как мы знаем, в нашей стране, как и поскольку принято либеральное законодательство, вы не можете говорить правду о высокопоставленных людях или о богатых людях, потому что вы получите иск о, соответственно, как бы клевете. И хорошо, если не уголовное дело. То есть говорить правду нельзя. Так законодательство устроено. По этой причине приходится, как сказать, скрываться от общественности. Но наверху те, кто понимает, кто в какой группировке, ну, по крайней мере, для основных лиц, секретов нет. Поэтому они все поняли. Поэтому я как бы вот с точки зрения как бы лиц приближенных, я никаких тайн не раскрыл. Но вот эта информация для простого человека, она считается излишней, а зря. Ну, просто потому, что многие не понимают. Да, тут уже пошла черти какая. Нет, ну я понимаю, что всегда есть жополизы, которые, соответственно, как бы точно знают. Да, вот Белоусов назначен, значит, надо сказать, что он у нас просто вот чудо природы, прошу прощения, тут уже начали сравнивать, да, фотографию Белоусова с фотографией Суворова. Ну, вы меня извините, конечно, это смешно. Ну, просто причем смешно для всех. Но вот что сделает Белоусов, я вам скажу, что он точно должен сделать, чтобы было понятно. Информация о том, что происходило в Министерстве обороны, уже есть. Она есть у тех людей, которые сегодня вдумчиво работают с некими бывшими высокопоставленными чиновниками Министерства обороны. Но эта информация обладает двумя негативными обстоятельствами. Первое – это информация очень разрозненная, а второе – она нелегализована. Так вот, Белоусов сделает одну единственную вещь. Он возьмет эту информацию, нарисует красивую табличку, вставит эту табличку в красивую презентацию, поставит свою подпись, ключевой момент, и легализует в бюрократическом документообороте. Вот это та задача, которую он должен решить. Дальше картина, как в пьесе «Заговор Фиеско в Генуе». Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Нет, это не значит, что Белоусова выгонят или что еще чего-то. Но дальше все зависит от него. Сможет он еще что-то сделать или нет. Но поставили его ровно для того, чтобы он сделал вот эту вот простую и понятную для него работу. Свести информацию в табличку. Для этого ему нужен допуск, который у него будет от того, что его назначили министром обороны. Дальше сделать эту информацию как бы в красивую презентацию, чтобы было понятно всем. И еще одна важная вещь – это легализация. Он поставит свою подпись и направит в официальный документооборот. Да, он будет секретный, но это не важно, потому что все игроки этого уровня соответствующим уровнем секретности обладают. Все. Вот. И, собственно, вот на этом я и хочу закончить политическую часть. Еще раз повторю, обращайтесь, соответственно, на два мероприятия, которое будет через 3 недели. Это бранч, который состоится 2 июня. Но там, еще раз повторю, очень ограниченное количество людей. Есть с бранчем не получилось, 15-16 июня у нас будет выездной семинар в Подмосковье. Мы давно не проводили выездных семинаров, но в свете вот изменений правительства и всего остального я понял, что его надо проводить. Кроме того, еще одна важная вещь. Очень много людей, которые хотят к нам на бранче попасть, не могут это сегодня сделать по той причине, что они не участвовали в наших более ранних мероприятиях. Вот 15-16 числа новые люди могут прийти на наше мероприятие. А тут ограничения, конечно, тоже есть. Мы не можем принять на выездное мероприятие 100 человек. Но будем надеяться, что будет меньше. И поэтому, соответственно, практически все, кто захочет, смогут в этом участвовать. Вот примерно вот такая картина. И еще раз повторю. Не надо мне задавать вопросы, что произошло там вчера, позавчера, и что, может быть, еще произойдет в среду, послезавтра, когда будет объявлен состав администрации. Я это в открытом доступе говорить не буду, чтобы не дразнить гусей. Еще раз повторю, не потому, что это там страшный секрет, а чтобы не дразнить гусей. Значит, дальше, соответственно, мы переходим к экономической части. Значит, дело в том, что практически закончился сезон отчетов в американской экономике. Крупные компании отчитались, и, как нас учит Павел Рябов, известный под псевдонимом Спайдл, эти отчеты оказались крайне неудачными. То есть, иными словами, тот бум на фондовом рынке, который имелся за последний год, он не основан ни на чем. То есть, никаких объективных оснований в циферках для этого бума нету. И это очень важный и очень интересный момент. Потому что он говорит о том, что очень скоро этот бум закончится. А если он закончится, то мы получим крайне сложную картину, причем перед выборами. Потому что чем как бы дальше... Дело в том, что информация об отчетах, она вообще известна. То, что сделал Павел Рябов, сделают практически все аналитические службы практически всех инвестиционных структур, которые прикинут, ага, надо деньги из финансовых рынков, из фондовых вынимать, потому что сейчас произойдет что-то неприятное. И вот этот вот момент, причем еще раз, дело даже не в том, что они уже начали вынимать, этого мы не знаем, ну, то есть, я не знаю уж точно. Более того, они даже могут и не начать еще вынимать, но они все точно будут знать, что к этому моменту надо готовиться. И вот это принципиальная вещь, потому что, как известно, финансовыми рынками правят ожидания, а не факты. Так вот, в этой ситуации мы все более и более приближаемся к некому сильному обвалу. К нему, ну, кто-то к нему уже начал готовиться. Если вы посмотрите на политику Соединенных Штатов Америки, то вы видите, что она стала куда более аккуратной. Они много куда не лезут, пытаются там сдержать целую кучу игроков. И единственное место в мире, где они проявляют высокую активность, это Китай. Но тут все понятно. Потому что ключевая проблема Соединенных Штатов Америки на сегодня – это не утеря технологической независимости. Тут все хорошо. Это утеря промышленной независимости. Что вам от технологий, ну, грубо говоря, что вам от того, что у вас есть самый уникальный в мире лазер, или там еще какой-нибудь, там, или если вы контролируете всю как бы, информационную сеть мировую, и, если вы не в состоянии производить обычное технологическое оборудование. Так просто ничего не получится. Дело в том, что даже если экономика враждебных стран, у Соединенных Штатов Америки все страны либо сателлиты, либо враги. У них по-другому не бывает. Они партнеров не терпят. А если у врагов уровень информационный на уровень ниже на поколение или на два, но при этом он защищен от вашего проникновения, то в этом случае с точки зрения войны еще непонятно, кто выиграет. Отметим, что у Соединенных Штатов Америки вот в технологических вещах проблемы очень большие. Ну, потому что мы все знаем, у них нету гиперзвука, хотя это высокотехнологичная вещь, но у них, понимаете, у них, скорее всего, нету гиперзвука не потому, что они не могут его сделать, разработать технологии, а потому, что они их не могут воспроизвести. Потому что с промышленностью у них очень-очень плохо. А когда они приняли решение, что китайское не брать, тут вообще начались проблемы. Этого нету, это надо восстанавливать. Ну, про микросхемы-то мы все знаем, но я могу вас уверить, что микросхемы – это только верхушка айсберга. Там, на самом деле, все значительно хуже. И вот это чрезвычайно интересная ситуация для тех же Соединенных Штатов Америки. А именно по этой причине они сейчас должны начать очень важную работу. Тут, кстати, очень интересно. Дело в том, что Трамп в бытность свою президентом. Такую работу он начал. Он начал создавать рабочие места, начал пытаться восстанавливать промышленность. Ну, собственно, о чем я и говорил 5 ноября 2014 года на Дартмутской конференции. Но это было совершенно невозможно в рамках сохранения Бреттон-Вудской системы, мировой долларовой системы. Напомню, плата Соединенных Штатов Америки за поддержание и расширение мировой долларовой системы было сокращение своей собственной промышленности. Так вот, либо-либо, либо вы ликвидируете мировую долларовую систему, либо вы окончательно ликвидируете всю свою промышленность в попытках эту самую систему поддержать. И вот тут-то самое интересное. Потому что если они таки решат, что промышленность надо поддерживать, а эта мысль все усиливается и усиливается в Соединенных Штатах Америки, то в какой-то момент они должны прийти к мысли, что надо долларовую систему обрушать. Потому что она слишком дорого им обходится. И вот это вот самое интересное. Обращаю внимание, кстати, что обрушение долларовой системы – это вовсе не значит падение самого доллара. Доллар при этом может даже вырасти. Потому что обрушение происходит не только долларовых активов, но и долларовых долгов. Да, количество долларов становится очень большим. Но поскольку исчезают очень многие финансовые институты, работающие с долларом, то вместе с ним сгорают и лишний доллар. И по этой причине совокупный эффект может оказаться как в одну сторону, так и в другую. Я, кстати, про это всегда поговорил. В этом смысле еще раз хочу предупредить тех, кто пытается судить о моих словах со слов журналистов. Ну, или целенаправленных исказителей. Вы, когда вы читаете где-то, что я что-то сказал, вы найдите то место, где я говорил, что может оказаться, что я или вообще не говорил, или говорил совсем другое. Вот. Иногда это приводит к очень смешным результатам. То есть, в некоторых текстах, которые я про себя читаю, вообще практически нет реальной информации. Только такие сказки и иллюзии. Ну и в заключении первой половины нашей передачи я напоминаю. Политические новости я в открытом эфире обсуждать не буду. То, что я считал необходимым, я написал в закрытом телеграм-канале. 2 июня состоится уже традиционный бранч. Информация о нем на открытом телеграм-канале, который Хазин.мл. И, соответственно, 15-16 выездная конференция, на которой уже июнь, на котором уже совсем подробно будем все обсуждать. Ну, а, собственно, о детали еще раз в закрытом телеграм-канале. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаем ответы на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Как ваше?
Михаил Леонидович, приветствую вас. Доброго вам здравия.
Слушаю вас внимательно.
Вот хотел я задать вам вопрос относительно Набиуллиной, который несколько лет назад я вам задавал. Но поскольку вы сказали, что нельзя дразнить гусей, придется мне задать вам другой вопрос.
А вы подписаны на закрытый телеграм-канал?
Пока еще нет.
Ну вот видите, вы подписываетесь и задавайте мне вопрос. Только, пожалуйста, имя там себе выберите. Виктор Михайлович из Домодедово.
Ну хорошо, хорошо, ладно. Ну, тогда такой вопрос. Значит, Советский Союз развалился в том числе из-за действия мягкой силы со стороны Запада. Тогда были привлекательными джинсы, Макдональдс, Голливуд. Но на сегодняшний день от мягкой силы Соединенных Штатов ничего не осталось. Значит, им нечего... нечем привлечь молодежь, которую они соблазняли раньше. Нет предмета для подражания. Что они могут сделать в этих условиях? У них только остались грубая сила и подкуп?
Ну, вы знаете, я, во-первых, не соглашусь, что Советский Союз развалился из-за действия мягкой силы. Вы же меня простите, так не бывает. Вот просто не бывает. Потому что мягкая сила всегда ложится на какой-то объективный процесс. А в случае с СССР, СССР оказался в ситуации, в которой сегодня Соединенные Штаты Америки. Это кризис падения эффективности капитала, ПЭК-кризис. Я его подробно описал в книжке «Воспоминания о будущем» в деталях. И по этой причине, ну, я не знаю уж как бы... Сейчас я вот уехал на 2 недели из Москвы. Я рассчитываю, что я эту, допишу второе издание этой книжки. Ну, еще не допишу, но за лето почти наверняка допишу. Так вот, в чем весь фокус? Что начался кризис падения эффективности капитала. И на этом фоне... Власти начали продавать нефть на мировые рынки и за счет этой нефти повышать уровень жизни населения. Но поскольку уровень жизни населения в результате стал повышаться через специальные дотации, которые кто-то контролировал, то тут же появился класс людей, которые определяли, этому можно, этому нельзя. Если раньше все-таки уровень жизни определялся некими заслугами перед обществом, да, разумеется, были отклонения, были ошибки и т.д. и т.п., но в целом некая тенденция была. Но начиная с начала 70-х годов, вопрос был такой, вы сумели присосаться к этим потокам или нет? Дальше, как только стало понятно, что есть люди, которые живут богато, стали появляться люди, которые говорят, ну, раз им можно, значит, и нам можно. И они стали искать независимые источники добывания денег. Так появились цеховики и, соответственно, те структуры, которые их контролировали. Ну и так далее и тому подобное. Вот. А дальше, соответственно, на все это и легла мягкая сила Запада. Еще раз повторю. На объективную ситуацию падения жизненного уровня. Сегодня ситуация совершенно другая. И жизнь совершенно другая. И если сейчас изменить экономическую модель, то жизненный уровень нашего населения начнет расти. Именно население в целом. И картина тогда будет совсем другая. И вот из этого и нужно исходить. Вот. По этой причине как бы ключевая вещь, которая происходит сегодня, это правильное описание тех процессов, которые идут в стране и в мире. Вот этого многие не понимают. Тут, кстати, такая же картинка, как с назначением. Как только вы понимаете истинные причины назначений, какая под этим схватка между властными группировками, все сразу становится очевидно. Семен Семенович, да это же очевидно совершенно. Вот в чем вся проблема. Так что записывайтесь на закрытый телеграм-канал и, соответственно, прочтите то, что я там написал, и дальше задавайте вопросы. Следующий вопрос. Алло. Алло.
Здравствуйте, Михаил Иванович. Геннадий, Москва.
Алло. Не хотят.
Алло.
Здравствуйте. Чего вы не отвечаете? Да, я вас слушаю.
А вот у меня вопрос. Вот правильно ли я понимаю...
Откуда?
Геннадий, Москва. Правильно ли я понимаю, да, что республиканцам выгодно дождаться победы их, скажем, Трамп или еще кого-то, и грохнуть долларовую систему между победой и инаугурацией?
Вы знаете, все это, конечно, выглядит красиво. Типа, давайте мы вот тут сейчас напишем точный план. Да, сначала, значит, мы выиграем, потом грохнем, а потом, значит, будет инаугурация. На самом деле так не бывает. Вот просто не бывает. Потому что идет отчаянная схватка. Нет даже уверенности, что Трамп выиграет. Ну, потому что, например, его могут посадить. Нет, я совершенно не хочу сказать, что это вызовет как бы усиление стабильности в Соединенных Штатах Америки. Но поймите, окружению Байдена совершенно наплевать на стабильность в Соединенных Штатах Америки. Потому что они все понимают, что они все пойдут в тюрьму, если они проиграют. Знаете, они не могут проиграть, это невозможно. Им легче сразу застрелиться. По этой причине они будут нарушать закон грубо. По банальной причине. Потому что если они останутся у власти, то нарушение закона сойдет им с рук. А если они проиграют, то с учетом того, что они уже сделали, еще одно нарушение особой роли не играет. Я говорю, лучше сразу повеситься. Вот такая вот картина. Ну, что уж там. Вот. По этой причине предполагать, что там есть такой вот точный план с точностью до миллиметра, я в это не верю. Еще раз говорю, ключевая проблема здесь в том, что люди, окружающие Байдена, точно знают, что каждый из них поражение на выборах не переживет. Не только как политический деятель, но и просто как физическое лицо. Вместе со всеми своими семьями. Весьма возможно. Вот такая вот история. Следующий вопрос. Алло.
Алло, здравствуйте, Михаил. Это Андрей из Москвы. Вы сказали, что главной задачей белорусского министерства обороны будет создать табличку и запустить ее в документооборот. Вот скажите, пожалуйста, что в этой табличке по строкам, что по столбцам? Она одна будет на всю жизнь или она будет постоянно корректироваться? И вот, насколько я понимаю, задача Белоусова в том, чтобы вскрыть вот этот гнойник, вот этот вот Тимур Иванов, это, мне кажется, вершина айсберга. Вот тут важно создать именно процессную модель, как вы говорили, чтобы понять, как получается так, что деньги в Министерство обороны поступают, и они уходят в карман к таким вот высокопоставленным генералам, вот, а реальные проблемы не решаются.
Ну, во-первых, деньги идут не по генералам. Генералы свою долю получают, но за ними стоят совершенно другие люди, которые не генералы. Во-вторых, соответственно, деньги этим самым людям, которые, собственно, руководители властных группировок, нужны для банальной совершенно вещи, для поддержания своего политического статуса. То есть, они подкупают чиновников, они там как бы развивают, берут под контроль там какие-то отрасли и компании, регионы и так далее. Ну, в общем, это обычная политическая борьба. Если лишить их этого источника, то они из политической борьбы быстро вылетают. А как только люди вылетают из статусных элитных позиций, то они немедленно попадают под действие Уголовного кодекса. Напоминаю, представители элиты под действие Уголовного кодекса не попадают. Так вот, дальше мы попадаем в совершенно замечательную ситуацию, в которой мы сегодня находимся. Она состоит в следующем. Для того, чтобы вскрыть гнойник, надо легализовать то, что там происходит. Понимаете, на публичном обсуждении, условно говоря, на совбезе, надо сказать, вот смотрите, вот было вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. Вот это то, что Белоусов делает отлично. Он очень методологически выверен. Он возьмет всю информацию от следствия, которая уже получена. Он ее документально проверит. Понимаете, следствие – это же как бы информация для суда. А суд может принять какое-то решение. У министра ситуация другая. Он говорит, ага, отлично, вот тут вскрылось. Сейчас мы найдем эти документы, которые где-то там зарыты. Но мы теперь знаем, что искать. Мы их берем и включаем в эту самую табличку. Что там на самом деле было? Сколько денег было выделено? Сколько из них реально было освоено? Что пошло на результат? Что куда-то ушло? И вот это и будет в табличке. И эта табличка в легальном виде, понимаете, целая куча людей, которые этим занимались, вот этим вот, даже если они присутствуют на мероприятии, они же не могут сказать, это вранье. Ну, потому что тут как бы все же понимают, что ну хорошо, это вранье, вот вам документ, пожалуйста. Вот в чем весь фокус. Почему у нас сегодня невозможно нелиберальное управление экономикой? Да потому что нелиберальная мысль отсутствует в природе. В принципе. Что сделал Глазев, когда его назначили советником президента? Я обращаю ваше внимание. Советник по номенклатуре администрации президента – это человек ниже помощник. И Глазьев был под Набиуллиной, которая была помощником президента. Глазьев понимал, что писать бумаги на президента официальные бессмысленно, они до президента не дойдут. Потому что он обязан эти бумаги дать Набиуллиной. А Набиуллина их президенту не передавала. Точка. Все. Это умирало. Нет, Глазьев мог при личных встречах передать свою записку президенту. Но это не документ. Он не легализован в обороте. И если бы президент сказал бы Набиуллиной, а вот смотрите, тут вот у меня. На что она скажет? Ну, вот же официальный документ. Вот подпись премьера. Вот подпись моя. Вот подпись руководителя Центрального банка. Смотрите, да? Вот официальные цифры. Что вы нам? А вы это откуда взяли? Это принципиально важная вещь. Легализация. Глазьев решил легализовать по-другому. Он решил сделать у себя экспертные советы. Потому что тогда он мог бы говорить, это не мое личное мнение. Это мнение большого количества экспертов. И он начал делать два совета. Но состав этих советов утверждается руководителем, то есть Набиуллиной, который помощник президента. И Сережа Глазьев мне сказал, что когда она, например, в списке этого совета дошла до моей фамилии, она посмотрела на Глазьева, улыбнулась и аккуратненько вычеркнула мою фамилию. И не только мою. И по этой причине нелегализована нелиберальная позиция. Когда Глазьев, уже будучи министром евразийским, написал грамотную бумагу, я не знаю, обратили ли вы внимание, пару лет тому назад Набиуллина устроила ор, вплоть до как бы... Она кричала Мишустину, уберите, заткните этого вашего Глазьева. Потому что в официальном документообороте появилась бумага, в которой была информация отличная вот от этого общего либерального фонда. Но Глазьев и в евразийском на этом самом мероприятии не главное. А главный там либерал Христенко, муж Голиков. И поэтому Глазьеву сказали, все, цыц. И больше таких бумаг не появлялось. Пока не будет легализована нелиберальная позиция, дискуссия невозможна. То есть дальше уже, ну, либо нужно действовать жесткими методами, этих уволить всех. Как мы видим, экономику пока отложили. А на первое место вышла оборонка. Ну, что в условиях войны, это довольно естественно. Следующий вопрос. Алло.
Доброе утро, Михаил Леонидович.
Здравствуйте.
Вот мне сегодня поуждал...
Как вас зовут, откуда вы?
Как бы наш президент говорит, что у нас много...
Остановитесь. Как вас зовут, откуда вы?
Николай, Москва.
Слушаю.
У нас как бы мы много построили, как бы по сравнению с Советским Союзом. Но Советским Союзом давали бесплатные квартиры. А вот мне сегодня резануло по ушам, что в Белгороде будут приобретать квартиры по страдажу. Что случается, у нас государственного строительства нет, но мы сколько денег вложили в этот бизнес строительный?
У нас нет государственного строительства. У нас нету соответствующих бюджетов. Это по-другому устроено. Да, мы вкладываем деньги, но это коммерческие деньги. То есть, например, как бы у нас есть псевдогосударственное строительство, когда строят госкомпании или министерство. А, соответственно, бюджетного строительства у нас практически нет. Ну, может быть, что-то есть, но это опять-таки строят частные компании по заказам. Поэтому, что там, эта тема уже закрыта. Все. Следующий вопрос. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда?
Меня зовут Илья, предприниматель, Москва. Михаил Владимирович, хотел задать следующий вопрос. Вот смотрите, вы достаточно убедительно доводите мысль о том, что, обсуждая любую тему, принципиально важен язык, которым обсуждается. Ну, то есть, например, если о власти говорить, да, если это используется обывательский язык, то в конечном итоге все разговоры сведутся к обсуждению чиновничьего произвола и социальной несправедливости. Если говорить о власти языком Хазина, по вашей книжке, то, в принципе, мы обсуждаем еще один вид человеческой деятельности. Если говорить УК РФ, то, по сути, мы будем обсуждать УПГ. У меня вот следующий вопрос. Экономика описана языком, который, по сути, наверное, не менялся со времен Адама Смита. То есть можно его назвать капиталоцентричным. Не думаете ли вы, что с учетом того, что сейчас уже вот идут необходимые изменения, то для того, чтобы, возможно, описать более правильную экономическую модель, может быть, есть смысл подумать о том, чтобы изменить сам язык?
Ну, вы знаете, что значит изменить язык? Вот я попытался изменить язык. Написал книжку «Воспоминания о будущем». И более того, частично что-то оттуда вошло. Но не сильно, потому что эту книжку читали, ну, как бы, достаточно маленькое количество людей. Вот книжка «Лестница в небо», она изменила ситуацию сильно. Вот реально сильно. Потому что она объяснила очень многие процессы, которые раньше не объяснялись. То есть, я считаю, что это как раз вот очень было сильное явление. А вот, соответственно, ну, можно еще одну вещь сделать, вспомнить. Например, в начале 2000-х вышел такой документ, ну, я уже не помню сейчас, каком, 2005-2006, который назывался «Русская доктрина». Вот люди, которые помнят политологический язык до выхода этого документа и после него, они, соответственно, не могли не видеть, что русская доктрина радикально изменила сам язык. По этой причине я с вами в целом соглашусь, что надо менять либеральный язык. Но поскольку все официальные документы написаны на либеральном языке, это создает определенные проблемы. По этой причине я бы сказал так, что для того, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону, нужно, чтобы появилась возможность обсуждать экономику на нелиберальном языке и в публичном поле. Вот если эта работа будет сделана, ну хоть как-то, то тогда все очень сильно изменится. Вот это вот принципиально важный момент. Я бы сказал так. Следующий вопрос. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро. Вадим, Подмосковье. Да. Михаил, вот я с пролетарской, с марксистской прямотой хочу все-таки задать такой вопрос. Социализм на новой технологической основе, когда уже полную меру развернется искусственный интеллект, возможен его, и возможна его реинкарнация действительно, потому что мне кажется, что это единственное, что может спасти человечество от этой безумной гонки потребления и хаоса. И к тому же, мне кажется, вот я абсолютно уверен, что любой эвфемизм, предприниматель, там, бизнесмен, это все равно людоедство. Поэтому мне кажется, что без социализма не будет будущего. Спасибо.
Ну, я с вами согласен, я еще там в начале 2000-х написал текст «Возвращение красного проекта», он есть у меня на сайте, на Хазин.ру, там можно его прочитать, он был опубликован в сильно сокращенном варианте на сайте газеты «Завтра», а потом, разумеется, в моих источниках, ну, собственно, вот, но тогда это был WorldCrisis.ru, но, как бы, а сейчас это, вот, значит, он есть на сайте Хазин.ру. Я там эту тему подробнейшим образом описал. Вот это вот надо понимать, что это принципиальный момент. Но при этом есть опасность, потому что то, что, например, сегодня происходит в Китае, такой, как это сказать, цифровой социализм, когда колоссальное количество камер вас постоянно рассматривает, и за каждое неправильное движение, типа не перевел старушку через дорогу, минус в рейтинге, соответственно, перешел на красный свет, минус в рейтинге и так далее. Но я хочу сказать, что с точки зрения настоящего, это вот неправильно. Потому что настоящий социализм – это изменение человека. То есть, он осознанно должен совершать хорошие поступки, правильные, а не бояться вот этого вот цифрового давления. Но надо понимать, что Китай – это Китай. Это общество трудовых армий. Кстати, самые китайцы люто ненавидят эту ситуацию, и поэтому у них очень часто вестернизированное общество. Именно поэтому у Си очень большие проблемы с китайским обществом, потому что оно смотрит на Запад, на Америку, потому что типа там свобода. Поскольку ровно в силу слабости агитации на фоне свободной жизни Запада бороться трудно, мы это по опыту СССР знаем, то вот это вот нужно учитывать. Ну и кроме того, у китайцев в этом смысле вообще сложно, потому что они склонны не внушать, а командовать. И это, конечно, проблема. У нас осталось совсем немного времени, я поэтому возвращаюсь. Еще раз. Значит, если кому интересно детали, что произошло с правительством, подписывайтесь на закрытый телеграм-канал Михаила Хазина. Заодно получите доступ к обзору. А если хотите это услышать, то 2 июня будет бранч, уже традиционный, на котором я это буду рассказывать, но там очень маленькое количество людей. А 15-16 июня будет выездной семинар в Подмосковье, на котором мы это все будем обсуждать. И тут, кстати, очень важная вещь. Еще 2 дня до 15-го, до среды, будет действовать промокод, который дает 20% скидку на этот самый выездной семинар. Опять-таки, вся информация на моем телеграм-канале. Вот. Я посмотрю, сделали ли дублирующую информацию на сайте фонда. Ну, собственно, вот. А на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.